Сегодня будет продолжение той лекции. Да. И неудивительно, что остались вопросы с прошлой лекции. Лекция прошлой, кто не знает, называлась
«Реальная философия»,
да. И поскольку это будет, ну, как бы следующее, думаю, как назвать, та будет называться «Мудрость мира сего», философия, а это будет «Не от мира сего». Ну, надо же как-то прогрессировать, типа, да. Итак, я там сказал, что человек либо находится в стрессе, либо он с Богом. А можно свет вот тут тоже включить? Тут вот. Вот. Либо с Богом, либо в стрессе. Если он с Богом, он как вот есть выражение, как у Христа за пазухой. Ну, конечно, он не будет в стрессе. Ему все понятно, все хорошо. Все. Мы в стрессе, потому что непонятно. Непонятно, почему люди падают в обморок. Вот раз объявили, кто-то умер, ты не понимаешь причинно-следственной связи, за что ты был привязан, ну то есть ты не понимаешь, поэтому ты не выдерживаешь этого информации. Для тебя как это удар по голове просто получается, ну такая информация спрессованная, ты не можешь ее понять. А если ты без Бога, то, конечно, ты будешь в стрессе, тебе очень много непонятно, и оно накапливается, 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 и ты как просто надутый шарик такой ходишь, и достаточно кто-то иголочку поднесет, и ты взрываешься. И ты просто почему-то раздражительный, потому что ты не понимаешь всего. Вот это и есть стресс. Стресс это я никогда, меня вот уже там припадки какие-то бьют, а стресс это я, ну, взвинченный, я как на пороховой бочке. Я, это как вот пьяный идет, и он хочет идти прямо. Он понимает, что ему надо сосредоточение. Так он, у него нет никакой расслабленности, он закрытый полностью. Вот так и обычный человек, он в стрессе. Стресс это, ну, это не потому, что он плохой человек, это результат урбанизации. Урбанизация это когда за меня делают все. Прежде всего за меня думают. Пришли, вот тут вот газ, вот тут вот свет, вот ты просто плати. Есть муниципалитет, который за тебя, твое дело маленькое. И у меня накапливается много вопросов, просто много вопросов. Прежде всего, не накапливается потому, что я свой мозг, свое сознание использую не на все. Не на все. Ну, неудивительно, когда, если мышцы не тренировать, они начинают дрябнуть, вянуть, там, усыхать. Так же и с мозгом происходит, с сознанием. Вот. А он чем-то же должен был заниматься в это время. Ну, поэтому в стрессе. Тут однозначно. Либо ты с Богом, либо ты в стрессе. Быть с Богом это не значит все знать, и это не значит, что не жить в городе. Можно жить в городе и быть с Богом.
Ну, можно быть и в стрессе,
да.
Быть с Богом.
Иногда,
периодически хотя бы.
Нет. А хорошо. Хорошо, нет, это немножко по-другому. Немножко по-другому. Христианство говорит на эту тему так. Не быть в стрессе, безбожник в стрессе, а если человек Божий, он называется в искушении. Искушение будет всегда. Искушение. То есть, вообще, что такое человек с Богом? Человек с Богом это когда... Сейчас, неожиданный вопрос, поэтому у меня немножко пауза. Быть с Богом это когда ты точно знаешь, что тебе надо делать, то, что Бог тебе сказал.
Ну,
быть с Богом это соответствует своей задаче.
Да, но всегда быть не в стрессе.
Не знаю, посмотрите.
Что нужно делать, вы знаете, не получается.
Я вам хочу объяснить, что когда ты все-таки выполняешь свою задачу и совесть у тебя есть, то, что происходит, уже называется не стресс, называется искушение.
Угу.
Искушение. Когда ты идешь по своей задаче, все спокойно, потом хлоп. Появляется что-то еще. И есть такое заблуждение, что если человек достигает определенного уровня, больше искушений его не посещает. Вот он такой святой. Нет, если он будет вот самый святой, на любом уровне будут искушения, будут какие-то возможности. И я еще более хочу сказать, чем выше человек поднимается по своим возможностям, тем больше шансов его искусить. Вот много у меня денег. Вот много денег, иду по базару, и это можно, и я замечаю очень много. У меня просто есть возможность купить эти вещи, но они мне могут не нужны.
Да, совершенно верно.
Вот когда у меня...
перспективных предложений, не знаешь, на что кидаться.
Когда у меня денег мало, то я... Да, вот бывает... Когда денег мало, я знаю, заплатить за это, вот посчитал копейки, на хлеб хватило,
все. Смотришь.
Да, то есть самое необходимое. Поэтому мы часто удивляемся, что у нас мало денег. Потому что ты процесс искушения не можешь проходить нормально, поэтому тебе вот в рамки ставят где-то вот как дважды два уже, все понятно. Тебе мало возможностей. Или почему мало здоровья? Потому что ты его неправильно используешь. Это те же деньги. Потому что если я все здоровье свое использую правильно, я до самой смерти должен быть абсолютно здоров. Вот. А так у меня потихонечку обрезает, обрезает. Потому что ну, с возрастом, почему ты к смерти такой? Потому что вот младенец, у него очень мало возможностей. Вот юноша мало возможностей. Но вот я взрослый, у меня там пенсия, я еще подрабатываю. У меня много друзей, у меня много возможностей получается. А я решил отдохнуть. Люди почему-то думают, что счастье заключается в отдыхе. Нет, оно заключается просто в движении вперед, и больше оно ни в чем не заключается. Вот и таким образом нас укорачивают, и мы не грешим, то есть не ошибаемся. Грех – это отклонение от своего счастья, больше это ничего. Вот что такое грех. Потому что вне счастья мы просто не жильцы.
Ну, у меня возникает стресс, когда я знаю, что делать, и я с Богом, когда мне предлагают несколько возможностей перспективнее или быстрее, или лучше выполнить задачу от Бога. И я просто не знаю, за какую хвататься, чтобы сделать это лучше.
Есть ответ.
Я начинаю волноваться, это во-первых. И во-вторых, я не знаю, когда, сейчас, какое время что-либо применить конкретно. Ну, в общем, не знаю, но вот и мне поэтому иногда, ну и частенько даже, я бы сказала, бывает стресс.
Это стресс происходит потому, что человек слышал Бога, уже он уже стресс, ну, знаете, как на стресс, это как своего рода...
Искушение, взять ту, применить ту возможность или другую, чтобы...
Я вас отлично понимаю, я вас отлично понимаю.
И у меня, я волнуюсь, как лучше...
Да не надо подробностей, вы сейчас уже в стрессе.
Ну, да.
Не надо подробностей. Вы боитесь, что я не пойму ваш вопрос?
Я просто думаю, что...
Вы думаете, что я не пойму ваш вопрос? Я уже его понял, этот ваш вопрос. Просто... Один неверный шаг. Вот когда верный шаг, там все идет правильно, все однозначно, потому что все совпадает. Все совпадает.
Когда неоднозначно, уже...
А вот когда я делаю неверный шаг, там может быть огромное количество вероятностей, и они все будут неправильные. И вот когда человек уже сделал два шага, он начинает обговаривать, а если так, это так, понятно. Там бесполезно вообще даже говорить, что будет. Там будет все что угодно. Надо вернуться к первому шагу, чтобы его не сделать. Или хотя бы, ну, раскаяться, что я не туда шагнул. Потому что любой шаг от Бога – это предательство даже не перед Богом. Потому что, ну, Богу чего, у него все хватает. Я его что, там, без куска хлеба оставил, что ли? Нет. Это конкретное предательство к своему ближнему. К своему ближнему, просто вот, ну, к своей совести. Обязательно кто-то, кошка там пострадала, понимаете? Это всегда конкретно. И Бог вот за этим смотрит и подсказывает. Сейчас я вам почитаю вот как раз ответ на ваш вопрос. Так. Сейчас я вспомню, где же оно находится. Это называется многоветвистый ум. Сейчас. Вот. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 1, текст 12. То, что вы сейчас говорили, это искушение. Вам предлагается много чего. Это искушение. И вы хотите не продешевить. То есть уже в этом имеется корыстный интерес. Потому что вам это, когда вам Бог предлагает, вы идете бескорыстно, и вы не думаете продешевить, вы даже готовы там жизнь на это положить. Но как только вы делаете шаг вправо-влево, вам много-много, немного, в зависимости от вашего ресурса, потому что вас хотят раздеть и съесть просто. Просто съесть. И вы хотите дороже себя продать. Вы там уже продаетесь. И вот и уже смотрите. Это уже неправильно. Это уже неправильно. Это уже искушение. Искушение, когда приходится продаваться на работу, за зарплату и так далее. Потому что я из себя ничего не могу представлять, если я просто от Бога отклонился. Я почему-то ну, за недостатком веры мне Господь уже показал то, что мне надо было делать, но я туда не пошел, потому что мне нужны были доказательства. Он показывает без доказательств. Вера – это видение, это не слышание. И вот, 12 текст. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот кратко, но тут каждое слово очень важное. «Блажен человек», я хочу сказать, что испытание будет. Испытание будет, на какой бы ты Олимп ни забрался, там, духовный, будет все равно испытание. Это раз. И второе, это одно заблуждение, что я куда-то, наконец, предназначение, все, с Богом под ручку и все. И второе, что есть испытания, которые я могу не выдержать. Ко мне иногда приходят люди, вот я вот сюда шел, мне нужна была реанимация после этого разговора. И человек говорит, вот он, ему уже 30 лет, боже мой, 30 лет, он ничего из себя не представляет. И он мне рассказывает, я еще не женился, я еще на работу не устроился, понимаете? И он где-то слышал лекции про вот это духовное, ему сейчас не нужно духовное, он даже не понимает, что такое духовное счастье. Он к нему не готов, он насквозь материальный человек, ему надо материальное счастье, материальное. А вот я иду и думаю, вот сюда уже иду, вот уже после этого разговора, как мне захотелось лечь в траву, немножко полежать, я не мог его объяснить просто. Просто не мог объяснить и не мог оставить. Я мог сказать, знаешь, ты просто эгоист конченый. Просто разозлился, но и жалко бросить человека. И вот я это слушаю, он говорит, вот легче стало, а мне не стало легче. А я не могу объяснить. Если я бы сказал ему вот то, что вот это думаю, он бы этого не принял. Я ему сказал, знаешь что, вот он и там и в храм ходит, он это делает, он эти выполняет, он весь такой вперед. Я говорю, ты сделай то, что вот рядом. Знаешь, что мешает твоему счастью, счастью остальных людей? Если ты хотел просто своего счастья, это какой-то там Генрих Гёйн, я не знаю, кто-то такой из великих заметил. Если ты желаешь только своего счастья, оно достижимо почти мгновенно. Но если ты желаешь себе счастья большего, чем у других, или хотя бы равным их, ты его никогда не достигнешь. Потому что их счастье, как рубашка, тебе не налезет, потому что твое счастье у тебя уже есть. Есть другое выражение, что если мы долго гоняемся за счастьем, наконец мы его находим, то потом выясняется, как старая бабушка искала очки и обнаружила, что они всегда у нее на носу были. Наше счастье у нас есть, но мы просто что-то где-то услышали, что вот при таком возрасте должно быть вот это, или должно быть это. Да сядь, успокойся, или вот у меня нет работы. Ну и что нет работы? Мы не можем наслаждаться вот этим моментом. Я не говорю о наслаждении. Счастье в покое – это не счастье. Это просто может быть нормальный отдых. Кстати, мы когда говорим счастье, мы подразумеваем, материальный человек подразумевает наслаждение. И не просто наслаждение, а наслаждение чувств. То есть он не голоден, он не боится, он защищен. Там. Наслаждение чувств. Это называется кама. И когда этот человек говорит о счастье, я говорю, нет, счастье не от мира сего. Счастье настоящее дается как побочный эффект при выполнении какой-то серьезной миссии. Побочный эффект. Но это когда счастье делается самоцелью, оно бесполезно. Тебе нужна просто кама, наслаждение. И это нормальная вещь. Да, ты еще немножко животное. Да, ты не второй раз родился. Ты только первый раз родился. Вот, ну, первый раз. Второе рождение – духовное рождение. Когда человек, у него уже все в порядке, он в избытке, он в изобилии, он начинает думать о других. И его тогда счастье зависит от их счастья. Он добывает с них. Кому-то сделал хорошо, ему хорошо. А то, что это есть, у него ему не интересно. Но пока ему еще интересно, чтобы у него это было, ему нужна кама. Так вот, кама без дхармы не бывает. Вот не бывает. Вот если у меня есть какие-то дела, и я уже устал, и я хочу просто отдохнуть, потому что голова уже все квадратная, я не могу вот это делать, но надо мной висит вот это как дамоклов меч, и думаю, я вот отдохну немножко, а вот не отдыхается. хорошо отдыхается, если я знаю, что работа сделана. Ну, так ведь? И веды говорят, что вот сначала дхарма, сделай свои обязанности. Какие твои обязанности? То, что ты обещал людям, то, что ты сам порешал, даже ты не обещал, ну ты решил вот это сделать, тогда отдыхается хорошо. Потом наступает артха, экономика, артха, то есть вокруг тебя нужные вещи, ты знаешь, для чего ты их будешь использовать, ты знаешь, для чего ты это вообще делал. Ну, может, даже для собственного удобства, нормально. Это называется артха, экономика. Когда? И только тогда наступает карма. А если у тебя везде бардак, везде долги, и ты задумал отдохнуть? Нет, не получится. Отдыхать можно только честно. Как была какая-то притча, когда там отец и сын куда-то шли, ну вообще незнакомая вещь, местность, народ не их, не их село, и он какую-то овцу взял, там, батя, вот покушаем. А где взял, сынок? Да вот там вот, там их много все равно. Кто их там будет считать? А он говорит, да, ну ладно, давай. Вот, и они это... И он сделал такой эксперимент. Он взял, замерил шею, окружность шеи сына и свою окружность. Ну, чем-то у них там было, веревочкой. Узелки там завязали. Съели они этого барана. Вот. А сын все время дергался. Ночь, костер горит, они жарят свой шашлык. Вот, и он дергается, потому что сейчас пастухи придут, он же барана-то украл. А отец кушает спокойно. Вот, померили потом, у отца там шея как шея, даже чуть прибавила, а у того исхудала. Он говорит, батя, а что ж ты мне? Он говорит, а я пошел заплатил пастухам. То есть отдых должен быть честным, отдых должен быть неукраденным. Не может быть кама перед дхармой. Кончил дело, гуляй с мира, иначе гулять не получится. Одна нервотрепка будет, ты будешь в стрессе. Это такой закон. Но это материальный закон, это не духовный закон. Материальный закон. И таким людям, которые вот мне звонят, кстати, вот привет этому человеку, вот, надо просто честно жить, честно тогда отдыхать, и тогда все пойдет в гору. Ну вот. Ну, я как-то ответил про стресс, да?
Не совсем.
Не совсем.
Когда Бог показывает в целом, а в частности ты выбираешь сам. И вот какую выбрать, чтобы лучше выполнить, я тоже волнуешься. У меня в основном в этом вопрос стоял.
Я уважаю ваше мнение, я с ними согласен. Бог показывает и в целом, и в частности. Он показывает мне до молекулярного уровня. Да. А в целом мне показывает начальник, если я по найму работаю, начальник приходит и говорит, вот надо было сделать вот это вот, дает мне основные параметры, а в частности я вместе с Богом делаю и проявляю инициативу. То есть Бог в частностях гораздо больше находится, чем в целом. Понятно? Инициатива-то именно в частностях. Инициатива вот у женщины даже больше. Мужчина делает все, а все остальное делает женщина. Вот это все у остального больше. Итак, сегодня будет продолжение этой самой темы. Реальная философия. То есть есть нереальная философия, а есть реальная философия. Настоящая философия. Реальная философия опирается на вещи, которые вокруг нас, я такое краткое содержание, чтобы сегодня как-то дальше продолжать, которая опирается на реальные факты, которые ощущаются нашими органами чувств, и мы понимаем вещи, как они есть, а не как нам их сказали. Человек, который понимает неправильно, то есть не понимает, что вокруг него находится, что эти вещи обозначают, философом быть не может. Философом нельзя быть, начитавшись книжек. Философ – это всегда исследователь. У философа собственное мнение. И поэтому наряду... И что такое настоящий философ? Настоящий философ, который знает, что вокруг, и знает не потому, что он получил много информации, сархивировал у себя в голове и вынес решение. Это называется бытие определяет сознание, это называется рабское мышление, это называется безбожник, это называется заблудился и так далее. Этим человеком можно управлять. Что написано о философии в Ведах? Вот эта книга считается, выше нее в Ведах ничего нету. Шри Ишопанишад. Из всей литературы панишады самые великие. Их очень-очень много. Из этого большого множества 11 самых великих, а вот это из 11 самое великое. И вот тут написано, про Бога написано, да? Прочитаем. Сейчас прочитаем. Шри Ишопанишад. О. Мантра восьмая. Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, чистого, и тут есть такое интересное, самодостаточного философа, с незапамятных времен, исполняющих желания каждого. Оказывается, Верховный Господь – самодостаточный философ. А что такое самодостаточный философ, скажите? Ну, чтобы понять, что такое самодостаточный философ, надо, ну, прояснить, а как философ может быть не самодостаточный? Вот вся философия, которая мудрость мира сего, безумие перед Богом, она всегда недостаточная, она всегда самооправдательная, она всегда, и вот эта философия, которая называется любомудрие в переводе, да, любовь к мудрости, философия, любовь к мудрости, она осуждается единственным текстом в Библии, во всей Библии есть одно только слово, где написано слово «философия», и там ее осуждают. И говорит, только философией не увлекайтесь. Философия – это любомудрие. Есть мудрость – это очень хорошо, но мудрость – это действие. Действие. А философия – а я просто люблю мудрость, и вместо того, чтобы действовать, я начинаю мудрствовать лукаво. И написано, что философия это бесовская, так и написано.
Вся философия.
Это наподобие, знаете, вся философия, абсолютно вся, которая, когда я сижу и ты философ... Ну, потому что надо определить, что такое мудрость. Я напомню, что такое мудрость. Мудрость это не просто мудрец, вот сидит в горах. Нет, это не мудрец. И это даже не философ. Составляющих мудрости пять. Первое. Творчество, инициатива. Вот когда эти мелочи ты на ходу придумываешь. То есть ты с Богом на контакте все равно, всегда. И это мудрость. Вторая составляющая. Ты любопытен. Ты открыт новому. Любопытен. Что-то новое появилось, уже нос свой всунул туда. Тебе интересно. Третье – любознательность. Ты не пренебрегаешь старым. Не пренебрегаешь старым. То есть и новым, и старым. О, философ, да? Четвертое – ты, как же это слово сказать, ну, как бы вот антисектантское такое слово, не запрограммирован, не предвзято относится ко всем, не предвзято. То есть когда тебе говорят что-то такое, ты говоришь, ой, нет, нет, я знаю, выслушай до конца. Выслушать до конца. Как человек подходит, говорит, а вы знаете, есть там не 7 чакр, а 49 чакр. Может сказать, да, до свидания, вот тут канонически уже все. А давайте его послушаем, оказывается, там он про манифестации просто рассказывает, что-то такое все. Непредвзято. Иначе ты просто нового не получишь. И последняя ответственность. Ответственность это не карму ты знаешь, что ты вот сделал и что будет, а ты держишь ответ за все, за то, что ты делаешь. Отвечать будешь ты. Вот это философ. И из этих пяти компонентов мы видим, что это человек действия. Действия. Потому что зачем эти качества, если я просто сижу и рассказываю? Да ко мне и тогда и не подойдет никто. Есть, конечно, такие мистики, которые сидят на одном месте, вокруг него такое аж торнадо крутится. Есть такие люди. Например, есть такие люди, их очень мало. Это молитвенники, там Семен Столпник был такой, да. В Индии есть, мне рассказывали. Сидит такой гуру, еле шепчет. Он говорит, ему уже давно 100 лет было, я не знаю, я боюсь просто соврать, ну где-то 200 вот так вот, вот там много таких в Индии. Вот он сидит, и около него крутится община, к нему иногда подходит, вот просто он от того, что сидит, у тех у всех в головах все нормально. Вот и он, нельзя сказать, что он бездельник, нельзя сказать, что он не воздействует на мир, он очень воздействует на мир, очень воздействует на мир. Или был случай, когда два англичанина решили проверить, потому что в газете вычитали, что там живет такой садху святой, и вокруг ни одного преступления вообще не творится. Они приехали туда с автоматами, чтобы пострелять специально. И сходят в аэропорту, встречают два индуса. О, гуру про вас уже знает, они так удивились. Он их высчитал. К нему, ну, Господь ему там сообщил. Пришли, и там что-то напоили, накормили, пролетели сколько-то времени незаметно, их проводили в самолет, и в самолете не вспомнили, зачем они вообще летали. Вот это вот, да. То есть он ничего не делает, но вокруг него все делается. Я хочу сказать еще вот о чем. Что философ это плохо, потому что ты просто... И она оправдательная, оправдательная. Попалась плохая жена, станешь философом, да? Я не устаю, вот, и философия, она меня просто успокаивает. А скажите, кому это вообще выгодно? Выгодно. Потом, вот животные как бы не страдают такими вещами, только люди. Эта философия нагнетается. Она говорится, что вот это, например, вот я смотрите, я читаю текст с Бхагавад-гиты, вот читаю текст с Бхагавад-гиты, тут все... Хорошо, вроде бы. Вот если это прочитает неудачник, что с ним будет? Я сейчас зачитаю, тут большой список, и в конце говорится, это я называю, этого я провозглашаю знанием, а все, что бы ни было помимо этого, есть невежество. Ну что ж такое знание? А знание это скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость. Вот представьте, это читает человек, у которого нигде ничего не состоялось. Ему говорят, вообще не отсвечивай. И тогда будешь это святым, и тогда на тебя Господь обратит внимание. Простота, обращение к духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, он и так голодный. Вот. Отсутствие ложного эго, значит, вообще молчи. Осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло. А что, он не знает, что это плохо? Да? Он, наверное, не знал. Отсутствие привязанности, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего. Вообще, знаете, вот этими текстами пользуется организованная религия таким образом, что она дискредитирует обычные, нормальные, человеческие ценности. И она играет на руку распространяющемуся гомосексуалисту, сатанизму вот этому и так далее. Которые говорят, вот, как это, революция 17-го года, да зачем семья, будут коммуны, дети общие, в садике воспитают как надо, и семьи развиваются. А именно там содержатся ценности, именно там содержится мудрость там народная. Только не в семье, потому что в социуме ее менять как угодно можно. А тут говорится, вот, пожалуйста. Вот. А некоторые люди говорят, что вот в организациях религиозных сознательно пренебрегаются, в Библии тоже, враги твои домашние. Да? Вот. И вот, а теперь смотрите, а что делают во главе с Обамой? Ну, он марионетка, конечно, ну, тех мы просто не видим, да? Вот. Что делается? Вот это же и делается. И религия что? Очень эффективно помогает. Потому что если у тебя будут вот эти нормальные ценности, тогда тебе ни наркотика не захочется, ни того, ни сего, ты будешь нормальный, и все. Вот.
Сейчас организация называется командой. Надо быть командой,
сказать. Я сделаю такое лирическое отступление, но мне не хочется, чтобы потеряли нить, что есть философия не от мира сего. Настоящая, реальная философия, реальная мудрость. А есть философия мира сего. Вот эта философия мира сего, это из преисподней, а вернее из религии, из СМИ и так далее, нам говорят, она заставляет нас быть послушными и неактивными. неактивными, она заставляет нас быть следствиями. И это превозносится в ранг святости. Знаете, какие святые? Вот который шел, забился в затворе, вот одну дырочку оставили, ему там суют кушать, и все нормально. Ну, а у тебя-то еще лучше, да? Вот, а он за тебя помолится. То есть какая-то неактивная вещь. Настоящий активный вайшнав или христианин, или там преданный, или какие еще слова говорят, правоверный, да, ну такие слова из разных этих деноминаций говорят, да. А они активные, если мы и за ними почему гонялись? Если бы он в Бога уверовал, где-то там замуровал себя, да кому ты вообще нужен? Нет, за ним народ шел. Иисус, что он замуровал себя? Да он ходил, за ним тысячи толпы ходили, и власть дрогнула. Что читание Махапрабху, за ним там еще больше ходили, ну если верить то, что пишут, еще больше ходили, как это так? Они похожи больше на каких-то возмутителей порядка, акт гражданского неповиновения, что-то они себя не сильно замуровывали. И если смотришь там в Библию, опустишься там дальше, правители трепетали, предоставили, потому что говорит, о, это скоро, это нас сейчас на свет белые там вытащат, как эти. Я еще хочу еще сказать, я вообще эту лекцию хотел назвать, знаете как, идиот. Идиот. Потому что это слово как нельзя больше подходит к философам. К философам. Кто-то смотрел это Достоевского «Идиот» или читал? Сейчас вот читали? Вот. Значит, я не одинок в своем идиотизме. Ну, есть фильм, если это там Миронов прекрасно сыграл идиота. Но в краткий сюжет. Во-первых, показывается свет общества. Одна крестьянка где-то там мелькает, какой-то там бородатый дворник, что-то вот такое. И вот этот свет общества, который для общества ничего не делает вообще. Все держится на каком-то низшем слое, там его вообще не показывают, а эти не знают, куда себя деть. И они все буквально сходят с ума. Там вот в этом фильме там Боярский играет такого гусара, я вот за честь там кому-то в морду там он там дал там и так далее. И показывают, что у них, и как они философствуют. Там за ними просто записывать можно, понимаете, но они совершенно бесплодные люди. И они идут ни одна, ни один и ни одна несчастлива. Никто. И вот в этой массе идиотов, ну, свет, то есть они и все на них... Простой народ смотрит, как ну, они же там не просто в чинах, они родовитые паразиты, не просто так. И вот появляется князь, а он князь Мышкин. И вот князь Мышкин пришел с таким узелком, а он разорившился, он такой бедный, ну просто вообще негде переночевать и поесть не на что. Но он, у него была такая какая-то умственная болезнь, потом он где-то в Швейцарии вылечился, потом приехал, да, ну, неважно. Когда я вот рассказываю фильм, все почему-то после лекции начинают смотреть этот фильм. Не надо смотреть, там этих много серий, и как вот я в прошлый раз рассказал, есть такой фильм «Философы». Ну, я просто говорю, что, ну, сама канва, сама мысль. И вот он приходит, и он поражает своей такой открытостью, таким детской наивностью. Он рассказывает, как вот при нем там кого-то казнили, и он так это передает, и все так опа, и начинают думать, что о смерти, и по-другому. Его везде принимают, его все обманывают и тут же раскаиваются. И потом он влюбляется, и в него влюбляется даже та женщина, которая там такой огромный успех, и другие женщины ненавидят, потому что на ней ее все любят. А у ней такая трагедия, ее там насиловали в детстве, ну, прямо в детстве так вот случилось, старик это как так называется, ну, неважно. И она вот эту травму получила, и она решила как отомстить, что ли, вот так вот. И она ходит, а на нее там все вишутся, в общем, денег у нее в порядке, и весь город на нее боится и думает, куда же ее вообще туда пристроить, и он в нее влюбляется. И он говорит, а я вас вижу, такая чистота, да это не вы не злая, вы на самом деле. И она в него влюбляется, она не может выкинуть его с головы. Но все понимают, что он идиот, он совершенно бесполезный для общества человек, ему нельзя ничего доверить общественного. Так вот, слово «идиот» — это слово греческое. И оно обозначало не умственную отсталость, оно обозначало раньше в Греции личность, которая не входит ни в какие собрания, сама в себе, она просто нормальная личность, но она не занимается общественными делами вообще. Человек, который не вникает, что вокруг него происходит, в Греции называли идиотом. Позже слово «идиот» приобрело оттенок умственной неполноценности. Но я думаю, что человек, который не интересуется, что вокруг него происходит, то есть политикой, а это политика, какие-то интриги, потому что политики, знаете, где нет, где есть сплошная любовь, а что, она везде есть, что ли? Во всех взаимоотношениях между людьми, значит, эта политика по-другому называется. Называется, хороший тон, этикет, но это все равно политика. Политика. Там, где есть больше двух интересов, появляется политика. Поле. Больше. Не моно, а поле. Политика. Такая наука. Вот и все. И тут кто? Вот сам в себе, у него один Бог, он идиот. И вот этот идиот Достоевского, он плохо кончил, он так и стал идиотом настоящим, вот таким вот на коляске, ничего не соображающим. Там всех, вокруг него кто-то стал счастливей, никто не стал счастливей, но его считали за святого. Разве это святой, который отвечает, и вот этот идиот отвечал вот всему вот этому тексту Бхагавад-гиты. Понимаете? И тут написано, вот там, Господь скромен, смирен, отказ от насилия, терпимость, простота, он был очень, обращение к духу, конечно, чистота, стойкость, самодисциплина, все это у него было, но маловато. И он философ был, и он такую речь там прочитал на званом там, на этом собрании, что... Вот русский человек, он такой человек, если он фанатик, то он до конца фанатик, если пьяный, то философствовал. И что вы тут вообще собрались, может, что-то за отечество подумаем? Такие вещи говорил. И что толку? Никакого толку. Спрашивается, какой должен быть истинный философ, потому что это пассивность. Понимаете, пассивность, это молчание ягнят, я философствую, потому что я ничего не могу. Там кто-то рулит всем вот этим процессом, просто сатанизм, по-другому не назовешь, но так и есть. А я философствую, и это поощряется. И ни к чему это, очень рекомендую, у нас на сайте есть молчание ягнят, стих. К чему это приведет? Тебя зарежут шерсть, мясо, все, больше ты ничего не представляешь. Ты не живешь, не жил, и к этому ты идешь. И ты еще виноват, что в окружающие. То есть ты ведь должен быть. Это идиотизм. Так вот, настоящие там верующие, вайшнав, православные, правоверные и так далее, вот эти эпитеты. То есть просто настоящий человек, он активен. И он активен как? Он творческий, он любопытен, он знает. То есть он знает новое, открыт для нового, он изучает старое, он не предубежден к догмам, то есть его просто так не купишь, и он ответственен. Цельный человек. Мне человек один звонит, говорит, там вайшнава прана, вы тут Сталина чуть ли не вайшнавом считаете. Я говорю, а что нет, а давайте посмотрим, кто такой вайшнав. Кто такой вайшнав, кто такой настоящий верующий, кто такой настоящий православный. Давайте начнем, знаете, с кого? Ну, например, может ли начинающий шахматист определить квалификацию гроссмейстера? Нет? Нет. Он даже не понимает, что он ходит, потому что на 25 ходов видит, а он только вот. Он даже не понимает, почему он ходит. Более для него, да этот гроссмейстер, его ходы ему покажутся безумием. Пока вот до мата не дойдет уже, вот мат уже все, да. Он думает, а как это вот? Безумие. Но он может оценить чуть-чуть выше своего там какого-то там мастера спорта. Он может, он говорит, вот хорошо играет. А гроссмейстер, чемпиона мира он даже оценить не может. Он даже вот по игре понять его не может. Он даже не поймет, что тот высший пилотаж. Вот точно так же святой низкого уровня. Святой низкого уровня, не святой, а как освящающийся. Вот он служит в церкви, он все вот эти заповеди, он на себе массу там прихожан там тащит, сам еле сам с собой борется, и в глазах прихожан те как-то вот прослабились, а он вот это тянет, вот это вот учит наставления, он собирает информацию, он проживает ихнюю жизнь, потом им дает, это тяжелый труд. Вот, и он для них святой. И вот он такой блестящий тут весь ходит. Но этот вот понимает, что вот тот, который там сидит, может быть, в этой же церкви, там подаяние просит, ничего-то, но он ангелов видит вообще, тот еще более святой. А люди, которые проходят, они не видят, что он святой. Не видят. А этот, который вот там рядом с церковью там где-то сидит или где-то, он видит другого уровня святого. Вот. Который в глазах обыкновенного человека, который к этому даже ничего не стремился, а он вообще, ну... Вот так же и с вайшнава, с вайшнавизмом, с преданностью и со святостью. То же самое абсолютно. И написано, где же написано, в Шри Кришна Самхита, по-моему, пишется, что в глазах обычных людей они просто безумцы, они вообще развратники, они лжецы. В общем, вот все как можно оскорбить, так это. В глазах философов они, ну и так далее. Просто их не понимают, их действия не понимают. И они не объясняют. Не объясняют и не тратят на это время. Вот я не рекомендую никакие фильмы смотреть, но вот один бы я порекомендовал. Это «Беларусь» фильм, по-моему. Называется «Притчи». Их вышло, по-моему, 4 уже серии. В каждой серии там 3 эпизода. И вот там один эпизод такой есть. Что такое монашеское послушание или красота монашеского послушания. Вот такое. Это я к тому, что вот настоящий вот верующий, он примерно так. Не обязательно быть монахом, куда-то ходить в монастырь. То есть, потому что, знаете, для чего я это говорю? Потому что сегодня «Не от мира сего» будет называться. Хочешь, и я говорю для тех, не для материалистов. Если ты хочешь иметь философию не от мира сего, вот надо вот про этого монаха рассказать. Он такой, там, подвязался в одном монастыре, прихожане, он так рассказывает, ему только там книги писать, и им восхищаются, ему там голова кружится, и этот настоятель ему говорит: знаешь что, давайте будет такое послушание, иди на кладбище сегодня, и когда будут кого хоронить, ты его... Ну, ругай, ругай. Да, и вот он приходит на кладбище и думает, что за это, зачем мне вот это вообще, вот. И тут, как назло, везут покойничка, а покойничка везут на БМВ, да, и там все сопровождают в черных очках, везут бандита, и духовой оркестр исполняет мурку. У него же послушание надо ругать. И он так, это был не очень хороший человек. Да и вообще как земля его носила. Ну и подходит такой крепкий мужчина и говорит: что, монах, перемолился, наверное? И, ну и показано, что он уже с таким вот, тут у него черно. И он говорит: что ж, батюшка? Он говорит: может, какое-то другое послушание? Говорит: хорошо, другое. Завтра иди на кладбище, и когда кто-то будет прийти, ты хвали его изо всех сил. Вот хвали, как бы ты меня даже не хвалил. И вот он опять идет на кладбище, а там какие-то бомжи хоронят бомжа. Видно, все обтрепанные, все такие синюшные. Вот. И там женщины, и мужчины, ну просто бомжи все самые настоящие. Его на чем-то там таким слабо сделанным такого тащат. И он говорит: о, этот человек не пил, не курил, он был такой подвижник. Если бы вы знали, как мы или кого мы вообще лишились. Они так смотрят и говорят: так он над нашим Васькой издевается. И опять ему, значит, второй глаз подровняли. Вот. Ну и мораль, он говорит: батюшка, что ты меня вот это посылал? Он говорит: ну вот когда ты ругал, покойник как-то возражал вообще тебе? Ну, возмущался, а он говорит: не, а когда хвалил? Да нет, говорит, лежал на... Вот, говорит, и ты. ругают тебя или хвалят, ты к этому должен быть все равно. Не трать на это время, силы и все остальное. Вот. Потому что недавно я был свидетелем, была такая фирма, и начальство нагрело рабочих на серьезные деньги. Подстригли их, да? И вот они половину времени тратят, обсуждая начальство. Им надо делом заниматься, потому что от их деятельности зависит их заработок. Они не могут остановиться. Вот несправедливость. Ну несправедливо возьми, взял, ушел, да? Вот. И мы этим занимаемся. И мы полжизни оправдываем себя. Полжизни мы занимаемся философией. Чтобы в философии быть, не надо филологический, философский какой-то институт заканчивать. Достаточно быть недостаточным человеком. Все, ты философ. Достаточно тебе погрузить в несчастье. Ты философ. Ты придумаешь свою философию. Потом подкрепишь замечательный книжный, ты возомнишь себя вот этим вот и будешь этим гордиться. Вот. То есть, знаете, есть два типа психологии. Вот есть философия, есть психология. Есть психология, которая изучает всяких дегенератов. Например, вот там вот Юнг, там Фрейд, вот эти вот, они изучают пороки человеческие. И потом изучают, а как до этой ручки люди доходят. И что надо сделать, чтобы до этого не дойти. А есть успешная психология. Например, вот там, я не помню, как их этих философов зовут, вот эти вот Фрейд, Юнг, вот эти вот такие, я их называю сексуальные философы, они у них все на одном там. Вот. Ну, может, кто-то обидится из таких канонических. Но это так, извините, это так. Потому что настоящие философы изучают успешных людей. И они замечают, что у успешных людей одни и те же качества развиты. Если ты разовьешь эти качества, вот там 7 принципов успеха, на них столько семинаров уже там это. Вот. Обычные правила ты разовьешь себе и потом будь чем хочешь. Надо развивать успех, не бороться с недостатками, а развивать успех. Потому что борьба с недостатками самая эффективная. Борьба, во-первых, с недостатками кончается тем, что эти недостатки у тебя усиливаются. И когда ты с ними смиряешься, ну ладно, так и есть, вот эта философия просто тебе говорит, ну и ладно, ты просто сам оправдал, как был такой фильм тоже хороший, не рекомендую смотреть, но просто «Адвокат дьявола». Оправдать можно, что хочешь, и мы этим успешно занимаемся. Вот так что такое философия. Вот. И мы перестаем вот это действовать. Ну и нашему руководству это выгодно. И вот меня спрашивает этот один из наших телезрителей, говорит, а вот товарищ Сталин, ну что, святой человек, вайшнав или что? Я говорю, а давай вот посмотрим. Я ему рассказал, знаете о чем, что вот настоящего святого-то не увидим, мы только видим блеск. Настоящий святой видит, этот святой и так далее. Да? И вот Сталин, давайте возьмем. Во-первых, все по плодам. Все по плодам. По плодам. При Сталине люди стали жить лучше. Но там же архипелаг ГУЛАГ и все такое, и там некоторые народы его там ненавидят. Я говорю, давайте разберемся. Почему именно после Сталина стали срочно архивы переписываться, чтобы мы не знали, кто такой был Сталин, кто такой был Берия, мы не знаем. Но есть плоды. Народ увеличивался в населении, был просто взрыв, все начали заниматься делом, искусства росли и все такое. Больше не было другого. Или, например, когда я рассказывал в прошлый раз про, как его зовут, не знаю, как его зовут, Мариленда, это город в Испании, на юге в Испании, где там был, его называли... Его прозвали испанский Робин Гуд. Почему? Он грабил магазины и раздавал всем. Раздавал. Его выбрали мэром. Все. Теперь в этом городе полный коммунизм, утопия состоялась. У всех высший уровень жизни, все работают, все начисляют одинаковые, всем все хватает, чем хочешь заниматься. Почти как по Уравиле. Вот. А Уравиле знаете, что такое, наверное, да? А Уравиле это коммунизм, который уже давно есть. В Индии только, в Индии. Собрались там со 100 с лишним стран, взяли самую негодную землю, заселили. И, значит, хочу работаю, хочу с философией занимаюсь, изучаю труды там Марка Аврелия какого-нибудь, не вопрос, мы, все, транспорт запрещен, кроме легких мотоциклов, чтобы вы не дымили. Надо дом, пожалуйста, одна дама захотела, хочу дом на дереве. Раз, построили дом на дереве, живи. Вот. То есть каждому по потребностям, от каждого по способностям. Никто не может, оказалось, работать, не работать больше 2 месяцев. Когда, оказывается, с меня снимается этот груз, что вот это страх, что если не буду работать, я помру, или не получу там медицинское или чего-то, все просто бегут на работу. Вот. И вот оно то же самое. Ну там, правда, все работают, полиции нет, преступности нету. Плоды нормальные. А бандит, по сути, 7 раз в тюрьме, 2 раза в нем стреляли, Робин Гуд. Но этот человек, философ ли он, верующий ли он? Ну то, что герой, однозначно герой. Во-первых, если ты святой и ты не герой, подвижничество, подвиг, значит ты не святой. Ты что-то делаешь. Богу не надо угождать вот так вот бесплодно, ты должен что-то тут сделать. Иначе ты идиот. Еще кто опоздал, идиот — это человек, который не влазит в политику и совершенно не интересуется, что вокруг него. Интересоваться и обсуждать, лясы точить мы можем, философствовать. А вот Америка, а вот Россия, а вот что мы в этом вот. Это философия. Это философия идиотов. Слово «идиот» предназначено для этого. И этих идиотов делают. Мы не сами такими стали. И это безумие перед Богом. Потому что Бог говорит, пока философ думает и рассуждает, нормальный человек что-то делает. И вот здесь есть выражение одного человека, который говорит примерно так. Не примерно, я сейчас точно расскажу. Сейчас, минуточку. Хочется этот перл зачитать просто. Так. Минутку. Не могу найти, но представляете. Ну, я своими словами расскажу, что вопрос, что самое ценное, какой самый ценный ресурс в стране? Мне как-то на память. Ни уголь, ни нефть, ни газ, ни какой-то капитал, ни земли, а дураки. Дураки. И в связи с тем, что дураков рождается естественным путем очень мало, там 0,1% то их надо делать и поставить это производство дураков на конвейер. Ну и на конвейер идет про философов. И философ что? Как ты его не обидишь, как ты у него все не заберешь, у него есть философия. И он утешит сам себя и еще скажет, вот я вот такой. Понимаете? Ты дурак. Или ты идиот. 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 И вот эти идиоты потом говорят, где мое предназначение? Перестань быть идиотом. Тогда получишь предназначение. Но идиоту предназначение не положено. Предназначение, вот дайте мне предназначение, чтобы меня перло с этого предназначения. Я сейчас прочитаю, что такое счастье про умных людей. Умные люди выражают, что такое счастье. И там и смешное есть, и полезное, но там где-то каждый третий, каждый четвертый говорит, что счастье невозможно, если я просто для себя его добываю. Счастье невозможно бездельнику, счастье невозможно, если человек не занят в обществе. Счастье невозможно. Сейчас я зачитаю эти вещи. Итак, о счастье. Что говорят? Я не буду говорить, кто это сказал, но иногда может. Поиски счастья – это основной источник несчастья. Поиски счастья – основной источник несчастья. Счастье человека – быть постоянно при своем любимом деле, сказал Немирович Данченко. Постоянно – вот в чем счастье. У тебя есть дело? Есть. А оно любимое? Нет, значит, оно не твое. И что ты хотел тогда? Одно из самых удивительных заблуждений человека, что счастье в том, что ничего не делать. Удивляется это Лев Николаевич Толстой. И кто-то думает, что вот я несчастье, счастье это такое эксклюзивное, так оно редко падает на эту землю. Вот еще один умный человек говорит, что это не так. Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая, но мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь. Когда какое-то счастье, какой-то проект у нас закрывается, тут же открывается другой. Но мы дергаем, а ну-ка это, что это такое, открой. Это сказал Келлер. Счастье это не станция назначения, а способ путешествовать. Это М. Ранбек сказал. Способ путешествовать. Ну вот, от счастья и вот счастье. Нет. Нет. Если вы когда-нибудь, гоняясь за счастьем, найдете его, то вы, наподобие старухи, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у вас на носу. Бернард Шоу сказал. Счастье это свойство характера. Характера. А у тебя он вообще есть? Кстати, если у тебя есть счастье, есть характер. Если нет характера счастья, значит у тебя характера нет. Задумайся. Хара, характер. Ха, ха. Ха это вот воодушевление. У тебя с Богом что-то есть? Ты вообще что-то из себя представляешь? Потому что оттуда же. Человек счастлив лишь тогда, когда он на своем месте. Ну, очень похожее. То есть, видите, множество человек и каких людей говорят об одном и том же. Наверное, не дураки же, да? Не идиоты. Вот это мнение не идиотов. Эти люди имели огромнейшее влияние на людей. Когда мы просто смотрим, ну, слышим их имя, мы говорим, о, да, да, такой человек был. А твое имя скажет кто-то вообще.
А кто сказал, человек счастлив лишь тогда, когда он на своем месте? Кто это сказал?
А вот я не записал. Сэкономил. Да, да, и в Священных Писаниях этого полно. Вот. И вот еще кто-то сказал, я счастлив потому, что мне некогда подумать, что я несчастлив. Человеку некогда, да? А у нас, когда вот время, и не знаешь, куда деть, вот оно счастье. В юности кажется, что счастье будет, а в старости, что оно было. То есть, оказывается, мы его просто пропустили. Вот этого записал Мелихан какой-то, не знаю. Говорят, что несчастье – это хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет. О, забитого двух небитых дает. Счастливый человек гораздо грамотнее. И он не остановился. Вот когда ты вот приехал, и счастье у тебя станция, ты вот тупеть начинаешь. Но когда ты в счастье, твое счастье не пассивное, а активное, там обучение идет гораздо сильнее. Сказал это Александр Сергеевич Пушкин. В дань уважения прочитаю еще, потому что говорят, что несчастье – это хорошая школа. Это желающим похвастаться, что вот я-то пережил, да, что ты пережил, второклашка, да. Может быть, но счастье есть лучший университет. Если бы человек хотел бы только счастливым, это было бы легко, но всякий хочет быть счастливее других. Монтень. А вот внимание про женщин. Но мужчины, это очень напряжет некоторых женщин, но мужчины не расслабляйтесь, это тоже про них. То же самое. Есть женщины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. А есть женщины, в которых все влюблены, но никто их не любит. И счастлива только та женщина, которую все любят, но в которой влюблен лишь один. Тяжелая философия, да? Или нет?
Нормально.
Прочитаю тогда про мужчин то же самое. Это я так, вольный перевод. Есть мужчины, в которых никто не влюбляется, но которых все любят. Ну, хороший человек, да? Хороший человек, да. Ну, чтобы вот так вот за ним. А есть мужчины, в которых все влюблены, но которых никто не любит. Счастлив только тот мужчина, которого все любят, хороший человек, но в которого влюблена лишь одна женщина. Вот норма. Это высочайший уровень. Во-первых, это называется, ну, может, пускай там не паракия раса, а может быть, ну, супружеская, так по-русски говоря, супружеская раса настоящая, она забудь, если у тебя вокруг не 100 друзей, если у тебя нет дела, и ты ничем не занят, тебя должны любить масса народа, и тогда рядом у тебя появится помощник в этом деле. Тогда твоя там энергетика, я уже на физику перехожу, вот такая, и тогда тебе это хватит. А так тебе не положено. Не положено. Дело должно быть. А вот такое смешное. Когда есть деньги, как-то легче соглашаться, что не в них счастье. Вот. Все богатеи говорят, да, не в них счастье, а бедные как-то сомневаются, а хотим попробовать. Вот. Ну, мы говорили, почему у них нет денег. Они ими неправильно рас... Мы не можем потреблять счастье, не производя его.
Это кто сказал?
Бернард Шоу. Тут я вот записал, как будто знал, что меня спросят. Нет в жизни счастья бездельнику. Точка. Просто как приговор. Ничто не ранит человека более, чем осколки собственного счастья. Это как-то закрытая дверь. А я их собираю, клею. Иди дальше уже. Почему оно разбито? Ты вцепился в него. Вцепился, да. Надо было как-то отпускать. Тебе Бог предлагал, похоже, да? Вот. Счастье. Так. А вот Тургенев. Счастье, как здоровье. Его не замечаешь, значит оно есть. Заметишь, когда вот здоровье, когда, о, было же у меня здоровье, кажется, да? Счастье это когда не надо лгать, что тебе хорошо. Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести. Спиноза. Счастье – это побочный эффект, извиняюсь, счастье – побочный продукт служения великим целям. Это кто-то пил, не знаю, кто такой. Человек живет настоящей жизнью, если счастье счастлив чужим счастьем. Вот настоящая жизнь где пошла. Не мое собственное, а под подушкой. Гёте сказал. Трудно быть кузнецом своего счастья, в чужой кузнице. Свое должно быть дело. Ну и ладно. Я открыл интернет, и я понял, что я буду сутки сидеть и записывать вот эти афоризмы. Видать, эта тема волновала очень многих. И все великие люди. Но я решил этим как-то вот ограничиться. Счастье, знаете, как вот есть слово, например, слово похоть, да? И оно не употребляется. Вот оно в Библии употребляется, оно употребляется где-то там, в каких-то старых языках. А вот в газетах не употребляется, например, вот там похотливая сцена, ну там как-то развратная, вот это слово как-то вышло из употребления, и вот и сейчас вот есть слово счастье, а раньше было слово блаженство. И слово блаженство, и слово счастье это одинаково. Но когда употребляли, сейчас слова, а вернее не слова, а смысл слов, он деградирует. Нам приписывают новые формулировки, и тем самым сажая наше сознание, мы говорим, о, слова те же знакомые, но если бы мы знали, что означают эти слова, если бы мы знали, мы уже не претендуем из-за вот этой философии, что ну и так сойдет, и нам понижают уровень этого слова. И вот слово «счастье» вырвало раньше слово «блаженство». И про блаженство я не стал много выписывать. Вот то, что про счастье можно, вот великие люди говорят, про блаженство можно сказать. Ну то, что вот религия. Блаженство – это полное и невозмутимое счастье. Ну это из Википедии. Блаженство – это радость в правде. Как-то вроде расплывчато, но вот не все поймут, да? Материалист скажет, ну, радость в правде. Что это за блаженство? Вот блаженство и счастье – это когда вот машину купил, вот это счастье, да? Вот когда что-то там набедокурило, меня раз и амнистировали, вот это счастье. То есть у них другой критерий счастья, да? Но это не настоящее, материальное, временное. Вот. Блаженство – это состояние приобщения к Богу. Блаженство – это состояние приобщения к Богу. И там вот все, что о счастье мы там, это самое. И вроде бы это высоко. Мы сейчас немножко спустимся с этого блаженства на уровень даже счастья, даже как его трактуют. Вот. И, ну, в корень проблемы, почему оно получается? Нас сопровождают искушения. Искушения. Вот это мы говорим, свобода выбора, вот туда пойти учиться, сюда пойти, искушения. Эти искушения будут сопровождать всегда. Надо это понимать. Две вещи. Надо это понимать. Они всегда будут. Это раз, и это нормально. И второе, что искушение не будет больше, чем мои силы. Мне удастся его перебороть. И если ты его не переборол, ты что не получаешь? Ты не получаешь счастья. Ты не получаешь, сейчас прочитаю, блажен человек. Блажен значит счастлив. Блажен человек, который превозмогает искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни. Венец жизни, тебя повенчают в жизнь. Вот. Который обещал Господь любящим его. Слушаемся. Который слушается его. Вот. Вот и все. Вот и все. Вот это счастье. И теперь я повторю эту вещь. Я говорил ее на прошлой лекции, но я повторю, потому что это важно. Есть такое понятие чистота. Зачем я ее говорю? Потому что когда ты приходишь куда-то, и тебе говорят, тебе надо отработать карму, тебе надо очиститься, а потом мы с тобой поговорим. Иди вообще рожу свою умой сначала, да? Вот, иди там покайся. Чистота. И мы должны понимать, хотя бы с какого бока нам умываться. Умываться. Чистота. Чистота – это открытость. Чем больше я к миру духовному, чем больше я духовный, тем более я открыт. И я вообще ничего не боюсь. То, что я делаю, не боюсь, это значит, я не подвержен искушению, когда меня хвалят или когда меня ругают. Это не прекращает моего действия. Открыт. Открыт – это значит, я и политик, я и на танке умею рулить, я и крестиком вышиваю. В общем, я занимаюсь всем, чем я могу заниматься. И если мы посмотрим великих людей, ну там Леонардо да Винчи, да, он что, только картины что ли писал? Он был еще ученым? Чем он только не занимался, да? Или там Микеланджело, кстати, грузчиком работал в порту. Вот. То есть они и там, и куча друзей у них, они везде. И главное, что они открытые, они не сектанты. Значит, они. И вот чистота заключается в том, знаете, когда сектантство? Сектантство начинается с того, что я хочу своего счастья. Все, ты сектант. Я хочу своего счастья. Я смотрю на людей. Вот этот может способствовать моему счастью, потому что, ну, он либо дурак, либо просто хороший человек, да? Он не может помочь. А от этого нигде сядешь, там и слезешь. И у меня начинается мир на сектора делиться. Вот и все. Это правильно? Да, это мудрость мира сего. Мудрость мира сего должна быть освоена. И нельзя ею пренебрегать. Если я везде еще не состоялся, изучай мудрость мира сего, изучай философию. И потому что ты не можешь перескочить сразу туда. Почему? Потому что здесь, изучая мудрость мира сего, ты найдешь свою совесть, которая тебе глубоко закопана. Вот. И я сейчас прочитаю, об этом говорит Шриша Панишат. Есть два Две мудрости. Мудрость мира сего и мудрость не от мира сего. И они важны. И поэтому здесь говорится, вот что говорит. Мудрость мира сего – это ложное знание, потому что оно конечно. Мантра девятая, Ишопанишад. Те, кто поклоняется, говорит Мадхвачарья, те, кто поклоняется сложным знаниям, впадают в беспросветную тьму. Но те, кто поклоняется только с истинным знанием, впадают в еще большую темноту. Как вам? Если у тебя есть мудрость не от мира сего, ты вообще пропал. Ты становишься идиотом по Достоевскому, и ты сойдешь с ума. Те, которые все окружающие этого идиота, князя Мышкина, они тоже были идиоты, но они поклонялись ложному знанию. Они тоже идиоты, но не такие, как он. Он идиот худший, со своим ненасилием. Понимаете? Худший. И тут написано, на бис повторяю, те, кто поклоняется сложным знаниям. Но поклоняется, это значит, ну вот как-то вот, чтобы этикеты, все такое. Поклоняется Богу, но это значит, ну прилично себя вести. Не доходи до состояния зверя, чтобы тебя там заперли уже, да? Это поклонение. Думаю, поклонение это обязательно вот где-то вот там, да. Поклонение – это значит жить ну, более-менее как-то с сердцем. Те, кто поклоняется сложным знаниям, впадают в беспросветную тьму. Но те, кто поклоняется только с истинным знанием, впадают в еще большую темноту. Поэтому тебе надо знать и то знание, и это знание. Иисус сказал «Кесарю кесарево, Богу Богово». Есть тогда, когда надо это применить, есть тогда, когда это надо применить. Так вот, есть четыре типа чистоты. Первый тип чистоты – это чистота тела. Ты чист, если ты не пьешь, не куришь, не колешься. Ну, не ешь, что попало там, понимаете, да? В организм не запихиваешь то, что, ну, потом врачи говорят, ну, зря ты это сделал. Вторая частота – частота ума, когда ты не думаешь о противоположном поле, не потому что ты там, а потому что он у тебя есть. То, что ты вот в любви, ты достиг возраста, у тебя все вот получается. У тебя уже есть любовь. Если нет любовь, ну ничего страшного, у тебя просто засорен ум. Не знаниями какими-то, просто ты думаешь, ты озабочен, в народе говорят, ты озабочен. И все, что ты не делаешь, ты какой бы ни умный, ты профессор, ты извращенец будешь. Ты озабочен, ну что ум такой? Но это не страшно. Это не такая грязь. Следующая грязь это гомосексуализм, это проституция, это называется нравственная чистота. Если ее нету, вот, это я уже это действую, я уже это. Для меня это закон, это может быть заработок, это стиль жизни, как у всей там английской элиты, там всех мальчиков пропускают через это гомосексуализм, если он не проходит, он дальше не идет. Там это обязательно. И даже был такой у них инцидент с принцем Уэльским. Принц Уэльский. У них была такая... Это нормально у английской и у родовитых семей. У них такая была должность. Мамка называется. Мамка – это женщина, которая для сексуальных утех. Вот. Просто. И у них это нормально. Она красиво одевается, с бриллиантами, ходит там на балах. Все. Это его мамка. Просто проститутка. И вот эта проститутка у Уэльского была... Я не помню, как ее зовут, но она правнучка, по-моему, у Льва Николаевича Толстого. Русская такая, да. И она так его здорово утешала, что он стал таким гетеросексуальным. И когда пришла его обучать, он как-то не очень как-то вот. И там целый скандал разгорелся. Мы теряем человека, потому что его нельзя пропускать туда. Нельзя пропускать. Почему нельзя пропускать? А вот я вам скажу, почему нельзя пропускать. Потому что управленцы должны, это глобальная такая политика, зачем это гомосексуализм распространение нужно? Потому что гомосексуализм и творчество несовместимые вещи. Сейчас нам усиленно проповедуют и говорят, что гомосексуалисты это такие художники, они такие танцоры, Они такие первооткрыватели, это ложь, это наглая ложь. Не может гомосексуалист это делать. Он может быть что-то технично выучить, танец или что-то, но нового он ничего никогда в жизни не откроет. И вот люди, которые открывают что-то новое, я еще раз, чтобы мы тему держали в голове, есть от мира сего, есть не от мира сего. Не от мира сего, там творчество. Гомосексуализм – это от мира сего. И они очень удобные люди, чтобы с них что-то пропускать, какие-то знания, чтобы они свои 5 копеек не вставляли. Потому что они просто не догадываются. Не догадываются. Вот. И, то есть, ну, несовместимы эти вещи. Хотя везде говорится. И эти люди... В общем, они, когда они не творческие, им предлагают всякие извращения, и они этим довольны. Которые внизу, им обрезают все нормальные удовольствия, институт семьи разрушается, и им предлагают философию. Им предлагают философию. И все хорошо. Но иногда возникают люди, которые мудрые, которые с детства непослушные, которых не сумела обработать школа, которые не сумела обработать религия. И они начинают как-то взрываться. Вот Шичитани Махапрабху, человек Божий. Человек Божий – это который Бога в себе сохранил. Вот, он поднял восстание. Человек, который вот этот в Испании, и он сделал. И знаете, что его объединяет со Сталином? Когда мне сказали, вот, а Сталин что, вайшнав, что ли, какой-то Сталин? Я говорю, а вот давайте порассуждаем, вот вайшнав и не вайшнав. У нас вайшнав или святой, это который где-то забился и ничего не делает. Ну, по факту, которые вот на алтаре везде, они очень деятельные люди. Сталин экономическое образование имел? Имел. Политическое образование имел? Имел. Мистическое образование имел? Имел. У него был этот Гурджиев, помните, да? Ну, кто изучал. Религиозное образование имел? Имел. Семинарию заканчивал, да? Как он ее заканчивал, непонятно, но он ее имел. И он очень аккуратно, тонко, политически вывел страну до ядерной бомбы от Сахи. И надо было уничтожить его репутацию, мы сейчас не знаем ничего о нем. Если мы даже докопаемся до документов, мы там увидим, что там нет этого ничего. Вот. Но что его характеризует? Что от него ничего не осталось, пара стоптанных сапог, он себе-то ничего не имел. Вот точно так же вот этот Робин Гуд, который там, он тоже ничего не имеет. У него нет своей автомашины. Он там просто так на содержание, обычный дом, как у всех. Никаких личных вот этих. Вот. Вот вам и садху, вот вам и вайшнав. Потому что там есть плоды. Не смотрите. Мы не можем определить, какие после тебя плоды. После тебя сеется добро или после тебя сеется зло. После тебя там сила, победа, процветание и счастье главное, да? Счастье, побочный продукт. Или у тебя нету несчастья, этого счастья нету. Если счастья нет, а все остальное есть, то зачем это? Вот там было счастье, там было, и там сейчас есть счастье. Или вот еще один человек, я про него прочитаю. Его зовут Марвин Джон Химейер. Его называют, знаете, как его называли? Это последний национальный герой Соединенных Штатов Америки. Был цементный завод, и он потихоньку захватывал территорию, выкупал, и вот этот Марвин Джон, он говорит, ну я тут живу, это вообще моя территория, продавать не хочу. Ну, денег много, включили, все, газ обрезали, электроэнергию обрезали, все обрезали, он пошел в банк, ну а все же куплено, банк отказывает, пошел в полицию, говорю, они уже наглеют, они мне там, эта полиция говорит, ну нет, все же куплено, потому что, ну, какой-то, банк, спрут все это сделал. Вот. И он потыкался во все закон сказал, закон можно купить. Этот человек купил огромный бульдозер. Огромный бульдозер, больше танка. Заперся и 2 месяца делал из него танк. Там листы, стали, что пуля не пробивает, какой-то там еще что-то засыпал, что-то такое. Вот. И однажды он выехал с этим бульдозером и сравнял весь город. То есть никого не тронул из жилых, но он сравнял полицию, весь завод. В него стреляли там 200 этих выстрелов там вмятин, там 2 гранаты кидали, а его нельзя, нельзя. Там такой ков и такие другие трактора, он их легко так вот, понимаете. Сравнял полицию, сравнял муниципалитет, в общем, все вот эти инфраструктуры просто уничтожил в городе. Остались одни мирные жители, и они его аплодировали. Но потом на него что-то... То есть он не оставил вообще ничего. И там разрушения были таковы, и этот завод полностью уничтожен. Банк тоже полностью сравнял с землей. Такая мощная техника. И там что-то его как-то придавило, как-то что-то заклинило. Там полиция уже, все, и он там застрелился, но это был бой. Он не захотел сдаваться.